Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя да пребудет со всеми нами.
Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И Светлана Георгиевна Шаба с нами вместе. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук. Дорогие друзья, тема, которую мы сегодня предлагаем рассмотреть, она достаточно не нова, скажем так, да, в наших передачах. И все-таки она требует внимания. Она, наверное, ставит более глубокие вопросы на самом деле, чем озвучено изначально. Итак, мама, учитель, задает вопрос. Ребенку 3 года, с отцом развелись, ребенок копия отец, ничего не понимает, слова нет, не понимает, на любую угрозу наказания с готовностью даже несет ремень. Вот такая ситуация, Светлана Георгиевна, прежде всего слово психолога, наверное, нужно услышать для того, чтобы действительно мы вот этот вопрос вывели на другой уровень понимания.
Да, я с вами согласна, что здесь несколько пластов в этом вопросе, и тогда, когда ребенок не слушается или, со слов мамы, ведет себя как папа, в первую очередь, что необходимо посмотреть? Необходимо посмотреть источник вот этого неправильного поведения. И здесь мы тоже действительно, достаточно много людей обращаются с таким вопросом. Мы неоднократно говорили о том, что в первую очередь нужно посмотреть сохранность анатомо-биологических систем, то есть посмотреть уровень здоровья просто-напросто. Очень часто бывает, что какая-то патология при беременности или патология в родах, или на первом году что-то такое ребенок перенес, и оно сказывается на деятельности центральной нервной системы, а у маленьких детей это сразу же отражается на поведении. То есть первое, что, если такое вот не совсем адекватное поведение, как маме кажется, первое, что я бы порекомендовала, это как следует, во-первых, вспомнить, с какими заболеваниями был ребенок на учете у кого, потому что иногда бывает, что в год ребенка снимают с учета, и родители больше не появляются. То есть вспомнить, у кого были на учете, сходить, если не были, то просто сходить и поговорить для того, чтобы посмотрели хотя бы, ну и, может быть, сделали какие-то обследования. То есть первично, конечно, при любой патологии поведения нужно посмотреть на состояние здоровья, это первое. Второе, конечно, что необходимо посмотреть, это вопрос воспитания. И здесь я бы сказала так, я не хочу, конечно, эту женщину обидеть, но там я поняла вначале, она говорит о том, что в состоянии развода она находится. Да. Мы не знаем, сколько длился этот развод, день, месяц, два или полгода, иногда бывает, люди по 3 года разводятся, но я могу предположить, что, наверное, ребенок жил не совсем в благополучной социально-психологической ситуации, раз состояние развода, и вполне вероятно, что его поведение – это реакция на развод родителей, и, может быть, оно не совсем правильно оценивается матерью, потому что многие матери даже не представляют того, что ребенок может понимать, что родители разводятся. То есть он не понимает самого явления развода, но он понимает, что что-то плохое происходит.
Несмотря на то, что ребенку 3 года.
Так, естественно, да. Потому что при каких-то недомолвках, даже если там нет криков не было в этой семье, и даже если все мирно и хорошо образовалось, тем не менее, все равно какие-то там несказанные слова, или то, что папа не приходит, или на вопрос ребенка, где папа, ведь она как-то отвечает, интонация ее голоса даже могут подать ребенку сигнал о том, что неблагополучно. Хотя основная масса разводов, как мы знаем, протекает достаточно грубо, жестко, люди делят мебель, делят детей, там обзывают друг друга, очень часто не обращая внимания на то, что рядом находится ребенок. А такие действия взрослых, естественно, ребенка деструктурируют. Еще какой аспект, опять же, касаемо развода, может заключаться в том, что ребенок и психологически, и как бы духовно, душевно ближе к отцу. То есть он, ну как вот люди, да, в роду всегда кто-то к кому-то тянется. То есть он всегда тянулся к отцу, отца теперь нет, или там он по выходным приходит. Ребенок испытывает от этого сильный стресс. Мама, может быть, ему особо никогда не была нужна, но это особенность вот бывает иногда семей. И поэтому, когда нет папы, который был для него отдушиной, а теперь есть мама там 24 часа в сутки, у ребенка от этого может нарушиться поведение, что у него нет рядом близкого взрослого, который бы как бы понимал этого ребенка. То есть это вот такая первая часть этого вопроса. Вторая часть этого вопроса заключается в том, что что, и тоже мы об этом неоднократно говорили, что родители почему-то начинают упрекать ребенка в том, что он похож на кого-то. И действительно, в данной ситуации что мы слышим? Я развелась с мужем, муж плохой, такой-сякой, он некачественный. Второй постулат. Ребенок похож на него, и значит, ребенок какой? Некачественный. А раз он некачественный, то есть внутренняя женщина для себя определяет, то это что означает? Все, что бы он ни делал, будет неправильно. И я могу сказать, что иногда бывает так, что ребенок себя ведет абсолютно адекватно, но оценивается матерью неверно. То есть она считает, что плохое поведение даже в том, в чем оно было бы хорошим. Потому что если на вопрос, что я тебя накажу, вернее, на предложение, ребенок говорит «наказывай», приносит ремень, первое, что бы я сказала, что для 3 лет, во-первых, это чувство юмора, так ведь? Во-вторых, это интеллект, то есть парень-то прекрасный, понимаете? Фактически, и может быть, мы же ребенка не видим, и может быть, еще раз говорю, в пелену таких своих негативных эмоций к мужу, к отцу этого ребенка, она не может адекватно видеть ребенка, может, пацаны прекрасны на самом деле. Ну и, конечно, вот этот вопрос отрицания, тогда, когда люди говорят, нет, он не должен быть похож, он должен быть похож на меня, или почему он похож на мужа, ну, это вопрос, я считаю, не просто наивный, а даже глупый, потому что все мы знаем о том, что существует природа и биология, если ребенок взял половину генетического материала другого человека, он не может не быть похож на него и на его родственников. Вот, и здесь то же самое, когда человек ходит и говорит, я не люблю свою руку, я не люблю там свою ногу или свое ухо, то есть, ну, можно, конечно, отрезать и выбрать, но изменить, конечно, уже невозможно. Третий большой огромный пласт вот в этой проблеме, здесь уже, к сожалению, он заключается в том, что человек вообще любитель врать себе. И очень часто вот в таких конфликтах с детьми что делают люди? Люди не понимают, что ребенок – это зеркало их. Очень часто ребенка ругают за то, что есть в самих родителях, но они не хотят в этом признаться. И здесь вопрос стоит в том, что когда ребенок мое зеркало, и он делает что-то, что напоминает мне о том, что я неуспешна, то это невозможно видеть. И люди говорят, что я не хочу это видеть, я не хочу это видеть. И поэтому всячески вот эти черты в ребенке, которые как бы о себе напоминают, они пытаются уничтожить. Но тоже как-то я приводила пример, когда ко мне обратились на консультирование с мальчиком 7-летним, и мама жаловалась на него, что отдали в спорт, он бросил спорт, там шахматный кружок, он не хочет шахматы, вот туда-то отдали, он нигде не хочет. Она говорит, я не знаю, что с ним делать, вот он такой безобразный, глупый, ничего не хочет. Я задала ей вопрос, я говорю, скажите, вот вы после работы приходите, что делаете? Она говорит, я прихожу домой, готовлю ужин, смотрю телевизор. А ваш муж? А он приходит домой, уставший, кушает и смотрит телевизор. Я говорю, так вы понимаете, если вы живете как овощи, то ваш ребенок, соответственно, будет так же себя вести. То есть для того, чтобы изменить ребенка, очень часто нужно измениться самому. То есть, если ты хочешь, чтобы ребенок так не делал, то это надо не делать самому. Потому что, еще раз говорю, часто ребенок – это зеркало нас. Но во мне лично, к примеру, да, такая ситуация удобна, а вот в ребенке я видеть не хочу. Точно так же, как курящие родители начинают избивать ребенка, который начинает курить. Вот, к примеру, понимаете? То есть ситуация, что почему-то человек думает, что вот ему это позволено, а ребенку нет. Второе, конечно, здесь, когда человек понимает, что в ребенке это он и его муж, но не может это себе разрешить, да, то есть он это понимает, и вот это понимание его доводит до исступления, он начинает все это выливать на ребенка. То есть, да, я вижу, что я выбрала не того мужчину, к примеру, да, я вижу, что вот это не то, я вижу, я понимаю, что ребенок не такой, но почему же это случилось именно со мной, да, вот почему вот это такая трагедия, какая я бедная вся несчастная, и все вот это вот понимание действительности проблем, оно выливается на ребенка. Ну и последнее, я бы сказала, это такая ситуация, когда люди понимают, что происходит, видят, что происходит, и думают, что это можно изменить. Вот здесь тоже для меня удивительно, потому что яблоко от яблони недалеко падает, и здесь, если вы родили ребенка от себя и от какого-то другого человека, то естественно, что он должен содержать в себе и анатомические признаки, и основные психологические компоненты, и темперамент, и какие-то базовые основы структуры личности вас. И сказать, что вы глобально сможете что-то сделать, очень часто невозможно. Иногда родители говорят: как же, Светлана Георгиевна, а как же воспитание? И здесь, в первую очередь, опять же повторяю, воспитание должно у родителей начаться с себя. То есть, если вы в силах переделать что-то, если вы в силах пойти на изменения, то на такие же изменения сможет, пока ребенок маленький, пойти ваш ребенок. И поэтому здесь, как часто бывает, к сожалению, а может быть и к счастью, вопрос не в ребенке, не что делать с ребенком, а вопрос женщине к самой себе, что же ей сделать самой собой. Во-первых, судя по всему, эта женщина не пережила развод, раз это такая актуальная тема с ребенком. То есть нужно очень хорошо и спокойно вот эту ситуацию для себя уложить в голове. Во-вторых, вот эти все отношения с мужем, которые связаны с тем, что какие-то черты его характера не нравятся, и с ними придется смириться, потому что эти черты в этом ребенке. Ну и в-третьем, просто подумать о будущем. То есть, если вы сегодня говорите ребенку, что он плохой, потому что он его отец, а когда ребенку будет 14 и 18, он, наверное, еще больше будет похож на отца, и что тогда, выбросить его из дома? То есть, в любом случае, спасибо женщине, что задала этот вопрос, но я думаю, что нужно очень хорошо, в первую очередь, позаботиться ей о себе. Может быть, здесь и невротизация, и усталость, ведь мы не знаем, какой развод был, может быть, он тяжелый. Вот это все, естественно, сказывается на ребенке. И бывают такие ситуации, когда женщина, вплоть до того, что бывает от невроза, излечиваются женщины, и дети изменяются в поведении.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Мы услышали очень глубокие вещи от психолога. И сейчас обращаемся к батюшке. Отец Александр, ваше слово.
Спасибо, Лариса Михайловна. Я, в первую очередь, хотел бы подчеркнуть, что мы нашу передачу записываем вскоре после 5 октября и накануне 1 воскресенья после этого дня. То есть мы находимся как раз в той неделе, хронологически, когда в нашей стране празднуется День Учителя. Мне бы хотелось в этот день обратиться со словами теплой благодарности, признательности, прежде всего, к представителям этой профессии, поздравить всех учителей с этим праздником. Прежде всего, конечно, я вспоминаю своих учителей, но в любом случае, учитель в нашей стране, в нашем обществе до сих пор это больше, чем профессия. Это призвание, это служение, и как призвание служения больше, чем профессия, так и от учителя требуется больше качеств по сравнению с теми областями действия, где, в общем-то, профессия все и ограничивается. Мы иной раз предъявляем к учителям такие требования, таких высоких уровней, такие высокие планки им предъявляем, которые к другим представителям профессии как-то вот не предъявляем, к себе самим такого даже не предъявляем. Нам кажется, что учитель должен быть идеалом, идеалом и в жизни, идеалом там вот душевного такого устройства, духовного совершенства, интеллектуального уровня. И забываем, что учитель, прежде всего, это человек, и его жизнь, она протекает в обществе, она зависит от людей, которые его окружают, в том числе и от нас. И поэтому, прежде всего, поздравляю учителей. Давайте не будем забывать о том, что жизнь учителя, она протекает на наших глазах. Большая ее часть, представьте себе, вот, допустим, 8-часовой рабочий день учителя, он обеспечивается подготовкой дома. И на каждый час своей работы в школе учитель должен потратить почти час работы в доме. Представляете, вот каждый день, сколько тратит учитель времени и сколько остается ему на личную жизнь, на его собственные семейные дела, на его близких, на родителей, на детей. Вот, и поэтому, конечно же, тот труд, тот груз, который несут наши учителя, это, можно сказать, такой подвижнический труд, подвижническая профессия, подвижническое призвание. Я бы хотел пожелать всем учителям без исключения и здоровья, и терпения, Божьей помощи, ну и, конечно, благодарных учеников и понимающих начальников, понимающих родителей. Потому что то, что у нас сейчас есть, понимаете, мы должны хранить. Мы должны хранить наших учителей, мы должны хранить школу, потому что лучше само по себе ничего не станет. Без усилий, сами понимаете, лучше никогда ничего не становится, становится только хуже. Поэтому то, что себя будет представлять школа, то, какими будут наши учителя, зависит, конечно, в итоге и от учеников, и от родителей. Не случайно об этом сказал, потому что я так понял, что женщина, которая задала вопрос, она тоже принадлежит к этой категории, человек, который тоже несет, прежде всего, такой большой труд, ответственный труд по обучению и воспитанию. Вот мы чаще всего говорим об обучении, про воспитание забываем, и это гораздо сложнее воспитание чужих детей. И посмотрите, дети, какой ценой иной раз учитель платит за свое призвание, для того, чтобы оставаться на уровне профессии, для того, чтобы оставаться профессионалом высокого уровня, для того, чтобы посвятить себя своему призванию, иной раз вот учитель платит и своим семейным даже благополучием. Поэтому будьте всегда внимательны, будьте всегда предупредительны, снисходительны к своим учителям. У них очень большая ответственность, у них очень большой труд. И поэтому здесь, конечно, я тоже хотел бы поблагодарить вслед за Светланой Георгиевной женщину, которая задала этот вопрос. И то, что мы сейчас будем говорить, то, что сказала Светлана Георгиевна, то, что я буду говорить, это относится не, может быть, даже конкретно этой женщине, потому что мы ее не видели, что называется, в глаза не смотрели, из ее уст не слышали всех этих вот выражений. Мы говорим, как бы так, обращаясь к какому-то среднестатистическому такому образу, который у нас создался на основании вот тех сведений среднестатистических, которые мы вот услышали из передачи этого самого вопроса нам. Поэтому, что можно здесь сказать? Ну, во-первых, конечно, 3 года – это такой сложный достаточно возраст. Это возраст, когда человек начинает самоосуществлять себя. Да то, что ребенок ходит, говорит, там даже ремень приносит, в общем-то, по большому счету, очень хорошо. Потому что в этом возрасте, уверяю вас, не все дети на это способны. И у вас нет других проблем. Понимаете, ваш ребенок ходит, ваш ребенок говорит, он с вами общается, он вас признает, он адекватно отвечает на ваши вопросы, понимаете. Постарайтесь увидеть прежде всего то, что хорошо. Потому что если сравнить с детьми, которые поражены неизлечимыми недугами, которые пока еще не умеют говорить, не умеют ходить, у вас положение такое критическое. То, что он похож на вашего бывшего мужа, это может быть тоже ведь неплохо. Почему-то из множества там мужчин вы выбрали именно этого мужчину. Поначалу ведь что-то вам в нем нравилось. И поэтому есть возможность и в вашем ребенке, в вашем сыне, воспитание вашем, как раз-таки усилить те черты, которые вам нравились в вашем муже. Если они усилят черты, которые вам не нравятся, они могут и ослабеть. В-третьих, наверное, вот иной раз мы все находимся под влиянием, в плену таких вот наших профессиональных, может быть, установок, наших заблуждений. Если я учитель, и на уроке мне нужно привести всех детей там к единому какому-то стандарту дисциплины, я иной раз, я имею в виду себя сейчас, не учителей, а себя, вот именно, как преподавателя. Но раз приходя домой, я не всегда по инерции могу остановиться, и но раз начинаю своих собственных детей приводить к тому же самому стандарту дисциплин. А ведь задачи, которые стоят передо мной дома, они совершенно другие. И, может быть, от вот этого классного воспитания, когда у меня под руководством 20-30 детей, нужно сделать усилия, чтобы перейти на воспитание одного ребенка. Но это усилие нужно сделать, потому что ребенок один, и к нему относиться с точки зрения того требования коллектива не всегда возможно. В-четвертых, поймите, что есть такой вот опасность. Ряд женщин, пережив такую вот трагедию развода, они несут этот самый шрам, что ли, эту рану духовную, душевную, всю жизнь на своей душе. Иной раз даже только в конце жизни начинают понимать, что они ее несли, приносят покаяние в церкви, что вот они не простили, что они до сих пор вот обижены, что они до сих пор вот желают, там, я не знаю, всего плохого своему мужу, хотя человек иной раз не может признаться себе в этом. Иной раз вот из такого состояния уязвленности, скажем так, церковно-славянским языком, но очень точное, наверное, слово, мне кажется, вот именно вот в этом случае, из состояния уязвленности, они даже и детей пытаются подчинить своей вот этой вот какой-то сверхцели, не всегда ими осознаваемые. Они стремятся из детей воспитать каких-то мстителей. Они сами мстительницы. Постоянно какой-то такой вот диалог проходит с мужем, постоянно что-то нужно доказать. Нужно доказать не только мужу, нужно доказать дворнику, нужно доказать, там, я не знаю, шоферу, там, сторожу, встречному мужчине, там, мужику в трамвае там, или в троллейбусе. В каждом из них, видимо, вот представителя ненавистного нам мужского пола, который однажды сделал нам больно. Вот это вот положение, оно тоже ненормальное, потому что хуже или лучше там другим мы не сделаем. Прежде всего, все эти вещи, особенно когда вот мы мстительностью такой занимаемся, мы приносим вред самим себе. Поэтому эту ситуацию лучше отпустить, попытаться ее отпустить, сделать над собой усилия. И одно, и другое, третье, пятое, десятое, на этом именно сосредоточиться. Не на том сосредоточиться, чтобы выглядеть хорошо, не на том сосредоточиться, чтобы об этом никто не догадался, как мне плохо. И ну, раз получается так, что женщина вот именно вот таким вот занята делом. Она пытается внушить людям, что я делаю все от меня возможное, чтобы никто не заметил, как мне было плохо. Чтобы все догадались, что мне плохо, но чтобы все похвалили, как хорошо она держится. Вот эта вот театральность, эта неискренность перед самим собой, она имеет обратную сторону. И эта обратная сторона, она всегда такая нехорошая. Человек, который начинает врать самому себе, он, конечно, в итоге теряет и путь, направление, теряет, в общем-то, и способность сказать себе самому честное слово. И самое главное, что вот это вот стремление не показать другим, как мне плохо, это ведь не цель, это средство. Но люди иной раз к этому начинают относиться именно как к цели. Вся жизнь кладется именно на то, чтобы показать, какая я героическая. А жизнь-то она не в этом состоит. Цель совершенно в другом. И для того, чтобы жить полноценно, у вас для этого все есть. Есть призвание, профессия, я так понимаю, что уважение на работе. То, что развод произошел, это не значит, что вы несостоятельны как женщина, это не значит, что вы несостоятельны как профессионал, это не значит, что вы несостоятельны как мать. Поэтому просто нужно посмотреть на то, что у вас есть, с другой точки зрения. Понимаете, та жизнь, которая была в браке, она закончилась. Возвращения к ней уже нет, ее не будет. Будет другая жизнь. И эта другая жизнь, она может быть не хуже, она может быть даже и лучше, она может быть даже и намного лучше. Все зависит от того, насколько вы захотите, насколько вы положите усилия для того, чтобы ее построить. Поэтому самое главное, мне кажется, вот сейчас действительно не катастрофизировать вот это положение, не приписывать ребенку того, чего в нем может и не быть. Вот есть такая хорошая книга, известная, наверное, всем, школьного возраста, наш великий писатель Михаил Юрьевич Лермонтов описал там вот душевное состояние героя своего времени. Печорина. Печорин там вот рассказывает, конечно, рассказывает с коварными целями там книжной мэри о своем душевном устройстве. Но если бы он не был хотя бы отчасти искренен, наверное, этот монолог бы его и не подействовал бы так на нее. Помните, во мне все подозревали признаки страстей, которых у меня не было. Но все подозревали во мне эти страсти, и они появились в конечном итоге. Понимаете? Поэтому, когда мы приписываем, ну, раз мы ставим человека, особенного человека, который, может быть, нам не может сопротивляться натиску нас, взрослых, мы ставим в такое безвыходное положение. Мы приписываем ему то, что в нем нет. И, ну, раз ребенок, чтобы ответить нам, чтобы участвовать в диалоге, ну, раз вынужден эти страсти показывать. И, ну, раз мы взращиваем старательно, так это трудолюбиво, эти страсти в наших ближних. Потом, когда мы их находим, мы удовлетворительно говорим, вот они есть, а то, что это результат нашего труда, мы на раз даже не задумываемся. Поэтому, честно сказать, конечно, я сочувствую каждому учителю в этой жизни, я сочувствую каждому человеку, который пережил такую вот трагедию экзистенциальную, трагедию развода. Конечно, мне бы хотелось, чтобы каждая семья была счастлива, и чтобы дети воспитывались в полных семьях, но вот это не получается, прежде всего из-за нашего совершенства. И я все больше и больше убеждаюсь каждым разом, что в трагедии развода не бывает ни одного виноватого. Я думаю, что чем быстрее вы перестанете, вот, скажем, занимать такую позицию, что вот, а виновата только одна сторона, я была во всем права, и прежде всего отпустите эту ситуацию, постарайтесь простить и начать новую жизнь. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее, наверное, конфликт будет разрешен.
Батюшка, спасибо огромное за вот такое слово священника. Очень важные слова прозвучали для всех нас.
Я бы вот как раз хотела добавить. Батюшка сказал о том, что очень часто учитель, приходя домой с работы, не может перестать быть учителем. Я могу подтвердить все эти данные огромным количеством консультирования, когда педагоги, логопеды, те же психологи, учителя, люди, которые работают с другими детьми, не могут разрешить себе иметь ребенка, который по каким-то причинам может быть или неуспешный, или не очень хорошо учится, или не очень хорошо разговаривает. И связано это именно с тем, что внутренний человек не разделяет между собой вот эти две роли. Роль учителя и роль матери. У меня был случай, когда ко мне привели 7-летнего мальчика перед школой, очень плохо говорящего, и выяснилось, что у него мама ведущий логопед. И я, вы знаете, просто была в таком изумлении, что как это может быть? У меня даже закралась, мало ли, может, он не дома, а с родителями жил. И когда я стала задавать этот вопрос аккуратно, мама, чуть не плача, сказала, что да, я знала, видела, что он с нарушением речи, но когда я с ним дома занималась, он не хотел это делать, он бегал по квартире. Ну, все правильно, для него тут мама не логопед, а мама. А кому-то обратиться? Мне было стыдно, потому что вдруг бы они сказали, что как это у логопеда ребенок логопат. Вы понимаете? То есть, ориентируясь на мнение кого-то, которое не существует, она, во-первых, по сути дела, угробила жизнь ребенку, потому что у него достаточно тяжелые нарушения. Упущено время, 7 лет, это даже если сейчас они начали заниматься, это уже и установка языка, и мышц, и так далее. А самое главное, что, по сути дела, эта женщина положила жизнь своего ребенка на одни весы, да, его состояние здоровья и свой социальный статус. То есть она сказала, что я, раз я ведущий логопед, у меня не может быть ребенка с патологией речи. Вы понимаете, это абсурд, потому что вот это достаточно частая, к сожалению, причина неуспешности в личной жизни у педагогов любого профиля, именно потому что они не могут разделить эти две вещи. Когда тоже из консультирования оба преподавателя высшей школы, один из них известный в нашем городе профессор, когда ребенок очень тяжелый, ребенок с задержкой развития, и они говорят, этого быть не может. может, что он у нас плохой, они отправляют его, еле-еле закончив школу, в вуз, где ребенок не может совершенно обучаться. И мне пришлось там подключать достаточно большие механизмы для того, чтобы объяснить родителям просто этого ребенка избавить от ужаса обучения в высшей школе, потому что он интеллектуально не мог освоить эту программу, там неизвестно, как школу он еще закончил. То есть, к сожалению, эти вещи бывают. И да, абсолютно согласна с батюшкой, что, наверное, и в этом ключе женщине необходимо посмотреть на себя, а не предъявляет ли она требования к ребенку такие же, какие она бы предъявляла кому-то, будучи она на работе. Потому что есть же такая фраза, что «счастлив кто?» Кто радостно идет на работу, а потом с работы радостно идет домой. Так вот, когда ко мне клиенты приходят вот с подобными проблемами, например, зависимость от работы, то что мы обучаемся? Мы обучаемся, дверь на работе захлопнулась, все, что я делаю сейчас, выйдя с работы? Я иду по улице, я смотрю на улицу, я дышу улицей, я то-то делал, зашел в магазин, где я? Я в магазине и так далее. То есть мы специально вот прямо такими поведенческими актами учимся. Когда я зашел домой, вот я зашел домой, вот мои дети, вот моя собака, вот мои рыбки, понимаете? Потому что очень часто люди, выходя с работы и идя с работы, они несут работу в голове, они переваривают какие-то речи, там пытаются интеллектуально поспорить с кем не доспорили и так далее. Вот дверь порога открывается, а тут еще кто-то, с кем я должен взаимодействовать и кого я должен построить. Нет, это не те, кого вы должны построить, это те, кто вас ждали, это те, кто вас любят и которые вы должны любить. И поэтому действительно давайте в первую очередь попробуем хоть немножко своих детей любить, и, может быть, тогда они не будут приносить нам ремень.
Спасибо огромное. Дорогие друзья, я думаю, что мы все очень благодарны за эту тему, которая была рассмотрена сегодня отцом Александром и Светланой Георгиевной. И, конечно же, мне хотелось бы в заключение нашей передачи также присоединиться к словам поздравления, которые прозвучали из уст отца Александра, его добрые слова в отношении педагогов, учителей, которым, конечно же, мы все благодарны. Для каждого из нас есть учитель, который, наверное, вложил то сердечное тепло, ту мудрость человеческую и профессиональную, которая сопутствует нам всю жизнь. Хотя мы уже давно вылетели, что называется, из гнезда школы и какого-то учебного заведения, может быть, даже просто педагог, который встретился нам по жизни вне школы. Дорогие наши педагоги, низкий поклон вам. Дай Бог здоровья, дай Бог вам мудрости, душевных сил для того, чтобы действительно разделять и дом, и школу, свое служение, безусловно, потому что для вас это служение. Помоги вам, Господи.
И большого семейного счастья.
Да.
Поздравляем.
Наверное, всем нашим радиослушателям также. И, конечно же, мне бы хотелось поздравить сидящих около меня сегодня. Примите, пожалуйста, я думаю, от лица всех наших радиослушателей поздравления, дорогие отец Александр и Светлана Георгиевна. Дай Бог вам здоровья, многих и многих сил еще для того, чтобы вы и преподавали в тех учебных заведениях, в которых вы продолжаете многие годы, и были с нами на передаче. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя да пребудет со всеми нами.